Господи, спасибо Тебе за это время. Спасибо за благодать, которую Ты даешь нам. И просим Тебя, благослови этот следующий отрезок времени, когда мы будем вникать в Слово Твое. Учи, Господь, пожалуйста, нас любить. Учи нас тому, чтобы наполнять семью, отношения, разговоры, решения, даже трудности, наполнять любовью. Чтобы она смягчала наши отношения, чтобы она являла Твою красоту, чтобы она помогла каждой истине, каждой шестеренке механизма брака воссиять, Господи, Твоей славой. Мы просим Тебя, пожалуйста, благослови нас, чтобы нам, услышав даже истины, очень знакомые нам, все равно изменяться и глубже познавать их. Веди нас, Отец. Аминь. Присаживайтесь. Итак, наша цель поговорить о том, что смазывает вот эти шестеренки, чтобы они мягко и эффективно, плодотворно вращались и приносили благословение. И первая такая составляющая вот этой вот смазочного материала, такие образы своеобразные для брака этого масла. Первая составляющая вот в виде такого тезиса или такого призыва я сформулировал: любите друг друга, проявляя нежность и уважение. Ну, прежде всего, очевидно, что любовь, она смягчает все несовершенства в браке, несовершенства мужа, жены, детей, даже каких-то других людей, какое-то другое влияние на брак. Когда мы любим друг друга, когда мы проявляем уважение, проявляем нежность, проявляем милосердие, снисходительность, долготерпение, то это смягчает любые какие-то повороты, любые какие-то сложные моменты, которые есть в браке. Я понимаю, что о любви, в общем, ну, принято даже просто в мире говорить, что по любви нужно вступать в брак, любовь – это там то, ради чего люди живут, как говорится в этом мире. Ну, христиане много о любви, конечно, говорят. Но я бы вот, ну, очень бы хотел, чтобы Бог благословил нас увидеть, ну, эту простую истину, всем нам знакомую, как бы глубже или как-то более свежим взглядом, и просто осознать, что вот такой осознанный труд, чтобы явить доброту в браке или такую заботу о ближнем своем, это очень-очень важная составляющая брака. Это то, в чем нужно расти, чему нужно учиться. Вот поэтому пусть бы Бог благословил нас. Муж и жена – несовершенные люди, и они грешащие люди. Это значит, что всегда, пока мы живем на этой земле, пока наши тела еще не искуплены, не прославлены, у нас есть плоть, у нас есть такие эгоистические желания, у нас есть греховные идеи, у нас есть какие-то устремления или какие-то реакции, которые являются разрушительными. Поэтому, когда мы говорим о браке, или вот об этих шестеренках брака, да, то мы понимаем, что не будет такого безоблачного периода в жизни, когда просто, ну, не могут возникнуть никакие проблемы, не могут возникнуть никакие противоречащие любви в браке какие-то моменты. Мы в браке, мы сами являемся грешниками, и мы в браке с грешником. Хотя мы спасены через Евангелие, спасены по благодати, у нас есть новая природа, Дух Святой есть. Когда мы живем исполненной жизнью, то есть когда Дух Святой переполняет нас, мы поступаем очень праведно и плоды Духа Святого являем, а это есть любовь, радость, долготерпение, милосердие и так далее. То есть это очень хорошая атмосфера. Но мы тоже знаем, что у нас есть плоть, и у нас есть дела плоти. И это как раз все наоборот, там, где у Духа есть радость, здесь есть печаль. Там, где есть надежда, здесь есть разочарование, безнадежность. Там, где есть любовь, здесь есть эгоизм. Там, где есть долготерпение, здесь есть нетерпимость. Там, где есть милосердие, здесь есть осуждение. И это все у нас есть. Оно внутри у нас есть. И оно может вырываться наружу. Поэтому это очень простая истина, но ее очень важно понять. Это определенная реальность, в которой мы живем. У нас есть трудности, и у нас будут трудности. Поэтому нам нужно учиться реагировать правильно на трудности. У нас не стоит здесь такая цель, что вот мы сейчас поймем 5 секретов или там 2 секрета каких-то. Мы эти 2 тумблера включим, И у нас начнется такая семейная счастливая жизнь, в которой нет борьбы, нет искушений, нет проблем. Этого не произойдет. Мы иногда так ожидаем. Вот секрет семейного счастья, вот я его пойму, вот ни у кого, никто не знает его, а я вот как-то пойму его, включу его, и вот у меня будет все замечательно, все будет только легко, весело и радужно. Нет, реальность такая, что будут трудности. И поэтому нам для благословенного брака нам нужно учиться иметь дело с трудностями. Мы чуть позже на этой неделе поговорим о конфликтах, поговорим, как их переживать, и поговорим даже о благословениях, которые есть от конфликтов. То есть это реальность нашей жизни. Есть шероховатости, есть трения, есть какие-то более сложные вещи, которые как-то блокируют, становятся как бы ударом или таким потрясением для нашего брака, для нашего сердца. И на этом фоне нам нужно понять, что любовь, она сглаживает шероховатости. Она защищает от ударов. Любовь – это как что-то такое, как такая прослойка, которая, если какой-то удар обрушивается на нас, то она спружинивает, она смягчает этот удар. Мы его чувствуем, это тяжело, но когда у нас есть любовь, мы проходим этот удар, не то что вообще безболезненно, но мы проходим очень смягченно этот период. Смотрите, 1 Петра 4:8. Вот как раз этот тезис, он здесь открыт. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу». То есть апостол Петр, Бог через Петра, обращается к церкви, обращается к нам и говорит, он в контексте там, можно смотреть, много чему учится. И вот из всего этого выделяется, Бог здесь говорит, более всего, это важнее всего, это фундаментально, это то, что очень смягчает. Это то, чему, если вы научитесь, вы решите очень многие проблемы. Поэтому, говорит, более всего имейте, и вот здесь очень важное слово, усердную любовь. Не любовь, которая как бы, такой уж я человек, тут я как-то по-доброму говорю, а в таких ситуациях я раздражительный. Как бы не любовь, которая плывет просто по течению, не любовь такая, знаете, а что я такого плохого сделал? Я никого не убил, не ограбил, я матом не ругаюсь вообще, я зарплату домой приношу. Какие вообще ко мне претензии? Это я-то не люблю? У меня умирает... У моего друга, у брата из церкви умирает отец. И это вот буквально происходит. Я перед приездом сюда, может быть, он уже умер, я не знаю. И он знает, что он умрет. И вот этот мой друг, он ему говорит, пап, ты идешь в ад. Этот человек, он просто говорит, нет, я зарплату домой приносил, я ничего плохого не делал, поэтому и он... Вот эта ситуация, о которой я говорил, что легче бить себя молотком по голове, чем признать свои грехи. То есть, кажется, уже все, ты уже никакого там, ничего в будущем не будет. Тут уже вопрос, ты уже умираешь точно. Но для человека страшнее признать свои грехи и признать свою вот эту зависимую позицию по отношению к Иисусу Христу, чем назвать себя грешником. Для него страшнее покаяться в своем грехе, чем пойти в ад. То есть он как бы может предположить, что попадет в ад, но для него это не его так не ужасает сильно, как вот просто на одре болезни, на одре смертельном признать свои грехи перед своим сыном там или как-то еще. То есть к чему мы это говорим? К тому, что более всего имейте усердную любовь, то есть любовь, которая целенаправленная, любовь, которая... не по течению плывет, любовь, которая действительно преодолевает трудности, она достигает блага для ближнего своего. То есть любовь, которая очень трудолюбивая любовь. Он говорит, имейте такую любовь, более всего, почему? И дальше он говорит, почему. То есть это вот эти духовные, божественные законы здесь им открываются. Это не просто такая, знаете, притча или пословица народная. То есть это открывается сама сущность жизни. Он говорит, потому что любовь покрывает множество грехов. Идет атака греховная против тебя, против твоего сердца, против твоего брака, против твоих детей в браке. И если ты имеешь усердную любовь, более всего в этом возрастаешь, это смягчит удар этот греховный. Даже какие-то вещи, которые, как знаете, как гноящаяся рана, как язва, которая испускает зловоние даже, где-то есть на территории твоей жизни, на территории твоей души или твоего брака, если ты проявляешь любовь, Если ты способен проявить любовь, как Господь проявил любовь, любовь агапы, любовь самопожертвенная, любовь, которая проявляется не ради того, чтобы что-то получить взамен, а ради славы Божьей, я утешаюсь Богом и для этого и проявляю любовь не ради того, чтобы мне было хорошо, а чтобы Он воссиял, и эта любовь покрывает эти язвы, она их исцеляет, она лишает, она освобождает нас от боли, она освобождает нас от обиды, она освобождает нас от неспособности сближаться с человеком. Иногда мы можем испытывать такие чувства, знаете, когда неприятность в отношениях произошла, с нами поступили не очень хорошо. И мы уже как бы умом, в принципе, где-то так себя уже даже и наставили, или в общем разобрались, ну все понятно, но на душе у нас, знаете, ну скверно. И как-то вот мы чувствуем такую отдаленность. Может быть, женщины даже больше это чувствуют, чем мужчины, потому что они более тонкие создания, более чувствительные создания. И они как бы, может быть, умом понимают, что все нормально, но вот эта вот преграда есть, это давление есть, которое отдаляет друг от друга. И вот здесь должна проявиться усердная любовь, целенаправленная любовь, когда я выбираю искать не свое благо, но благо Иисуса Христа в этой семье. Не свои мечты исполняю, но мечты, если так можно сказать, Иисуса Христа. Не своей славы достигаю, но славы Иисуса Христа. И поэтому я ищу не своего комфорта, а комфорта своего спутника в жизни. Ради славы Иисуса Христа. Я просто целенаправленно это решаю. И любовь покрывает эти язвы. Она исцеляет. Научиться такой любви – это величайшее достижение. Многие христиане даже не совсем умеют проявлять такую любовь. Причем, поймите, я не говорю о такой банальной любви. Знаете, вот почему я привел этот пример этого человека, который умирает. Он анализирует, что он любил. Я всю зарплату приносил, а не как вот те там пропивали. Я вот там что-то там еще делал. Еще есть такие достаточно банальные вещи, которые мы можем делать. Ну, есть даже определенная культура, в которой мы живем. Например, в церкви мы не делаем каких-то вещей, отчасти потому, что Господь и Его слава нас волнует. А отчасти потому, что тут не принято. Например, если кто-то на кого-то наорет здесь, на него все обратят внимание, и этот человек почувствует себя плохо, может быть, подумает, меня осуждают все. И он имеет силы сдержаться и не накричать, например, жена на своего мужа. Но мотив, или муж на жену, да? Но мотив здесь, это не есть эта усердная глубинная любовь. Это просто, это такая, знаете, это просто культурное поведение. Я ради себя, любимого, не кричу. Но когда никого нет, то я себе могу это позволить там и так далее. То есть здесь речь идет о действительном, вот я так скажу, о способности проявлять такую удивительную небесную любовь, когда все противится у тебя внутри. Когда очень несправедливо, очень больно, очень обидно. И ты как из небесного источника черпаешь Божью благодать, и она тебя трансформирует, и ты способен проявить любовь. Такая любовь удивляет. Не всегда, не сразу, не все замечено. Да, человек воспринимает как само собой разумеющееся, а, конечно, со мной и так надо поступать. А что это ты со мной так поступал? Я же ничего плохого не делал. Но суть не в этом. Да, когда человек лучше поймет, это удивляет, эта любовь завоевывает. Эта любовь подобна любви Иисуса Христа, когда ты просто познаешь ее глубже, ты понимаешь, насколько ты этого не заслуживаешь, и тебя поражает эта любовь, и она тебя пленяет. И ты хочешь жить ради Него, потому что Он такое для тебя сделал и делает, что ты хочешь, это твой самый дорогой, ну, человек, если так можно сказать, это самая дорогая личность для тебя, это тот, с кем отношения тебе хочется строить, когда ты познаешь его любовь, это завоевывает. Поэтому мы говорим о том, что когда мы научились проявлять вот такую сверхъестественную любовь, это покрывает множество, это все грехи покрывает, это исцеляет, это создает совсем другую атмосферу взаимоотношений. Научиться такому, научиться проявлять такую любовь, тогда, когда очень несправедливо и больно, великое достижение. И еще раз скажу, далеко не все христиане умеют это. По-своему скажу, все не умеют это делать. В каких-то ситуациях нам все еще не хватает познания Бога, смирения, Божьей благодати, утешения от Бога для нашего сердца. Все еще не хватает, чтобы в какой-то ситуации проявить эту любовь. Мы где-то уже раз и раздражились, где-то раз и не проявили долготерпения, где-то раз перебили, где-то нужно было промолчать, а мы начали тараторить, где-то надо было говорить, а нам неудобно было, мы промолчали. Ничего страшного, мы же говорили хорошие вещи, я же просто молчал, ничего страшного я не сделал, я не ударил человека, я матом не ругался, я его не унижал там, какими-то страшными словами, но вот действительно глубинную любовь не получилось проявить. И поэтому у нас такой уровень добропорядочной любви есть в церкви, ну, может такое быть, да? Но в каких-то ситуациях есть, ну, не хватает этой любви. Когда мы неумело и не до конца зрело, может быть так еще, а все мы не до конца зрело, а играем свои роли в браке, то любовь, которая изливается в брак, как вот этот смазочный материал, как это масло, как елей, давайте назовем, она смягчает все шероховатости и все удары. Любовь удивительно действует. Научиться жертвенно любить – это великое достижение. Итак, первый тезис вот этого елея, который смазывает механизм. Любите друг друга, проявляя нежность и уважение. Растите в этом. Давайте расти, я тоже нуждаюсь в этом. Любовь смягчает все несовершенства мужа и жены. Давайте теперь второй вопрос отметим. Форма выражения любви играет большую роль. Вот здесь нам нужно, вот тут мы остановимся подробнее и так глубже поизучаем. Форма выражения любви должна определяться тем, как Бог сотворил человека, или кем Он его сотворил. То есть форма выражения любви к женщине отличается от выражения любви к мужчине. Это очень важный момент. Мужчины и женщины сотворены по-разному. И нам нужно научиться правильно понимать друг друга и выражать любовь, ну, иначе к мужчинам и женщинам. Но перед тем, как мы это сделаем, давайте еще затронем суть любви. Суть любви неизменна. То есть мы сейчас говорим, что любовь, она описана в Библии для всех христиан, ее суть неизменна, она одинакова для всех. Но формы проявления любви, они разнятся. Давайте сейчас несколько слов о сути любви, в чем она заключается. 1 Коринфянам 13 глава, с 1 по 8 стих, отрывок, который просто должен взрывать наше сознание. Должен просто шокировать, удивлять, вводить нас в недоумение, так что мы руку на уста свои ложим, просто умолкаем, и у нас появляется масса всяких вопросов, как такое возможно, почему это так драгоценна любовь, почему она имеет такое значение, почему Бог избрал именно любовь. Мы привыкли ко всему этому, мы привыкли к 13 главе Коринфянам, мы знаем, может быть, на память многие. И мы привыкли ее как бы не замечать, ее значительность. Потом пусть Бог нас сейчас благословит прочитать и заметить ее значительность. Если я говорю языками человеческими, то есть я знаю много иностранных языков, и я могу проповедовать на этих языках. Я приезжаю в Африку и начинаю африканцам проповедовать на их языке. Я приезжаю куда-нибудь там за Сургут и с хантами начинаю на их языке говорить. Это поражает, это удивляет. Деяния 2 глава, люди удивились, как апостолы, не учившись, а тогда вообще не было лингвистических школ, таких как сегодня. И вдруг на их языке, на их наречии проповедуют Евангелие. Это чудо. Но если мы имеем эти все, говорим языками человеческими, более того, и даже ангельскими, то есть это такое определенное преувеличение, человек не может на ангельском языке говорить, но это преувеличение, даже если ангельскими языками, то есть как бы, ну, это вообще поражает, это чудо. И при этом, дальше написано, о любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий, то я просто... бесполезная, такая гремящая железяка. То есть мы, смотрите, если применить это к браку, мы можем быть очень, мужья могут очень быть хорошую карьеру строить и зарабатывать хорошие деньги, но если не имеют любви, то то, что они делают, это просто как зайти в симфонический оркестр с какой-то лопатой и просто бить одной лопатой, а другой, и смотреть, ну... Все должны удивиться, как я красиво это делаю. Ведь у меня же золотые лопаты или какие-то там еще. Я же их купил, я же заработал. И все поморщатся, потому что это отвратительно будет. То же самое, если жены, которые могут потрясающе вкусно готовить, но они не умеют проявить к мужу правильно любовь. То, что они приготовила, муж может сказать, ты мне лучше вообще не готовь. Но вот в данной ситуации не разговаривай со мной так. Или не говори обо мне так при других людях. Если имею дар пророчества, невероятно, когда я могу пророчествовать, например, о будущем, или человек имеет пророчество, способность излагать Божье Слово так, что оно проникает в сердца людей, Бог его сильно использует. Это удивительное служение. И более того, и знаю все тайны. Это, видите, преувеличение, опять же. Никто из людей никогда не может знать все тайны. Только Бог знает это. Вот если человеку все открыто, он обладает чуть ли не всеведением или вот таким познанием, то есть это уникальнейший человек, ценнейший человек на земле. Если бы был какой-нибудь такой человек, который знает истолкование всех отрывков, и он может все истолковывать так, что просто все приходят, все христианство приходит к единомыслию. Он тайны все открыл, всех убедил, пророчество открыл, разъяснил, все убеждены, и церковь всего мира объединилась. Какое великое чудо! Как бы ценился этот человек! И даже больше, и имею всякое познание, когда человек знает все истины глубоко, и всю веру, он не просто знает, но растворяет своей верой это все познание, и он может в ситуациях поступать нетрадиционно, очень стойко, но при этом имеет один небольшой недостаток. Он имеет всю веру так, что могу и горы переставлять, большие чудеса делать, а не имею любви, вот этот недостаток. То я не очень успешный буду служитель, успешный, но не до конца. То я буду очень почетным служителем, уважаемым, но с изъянами. Ну, а у кого нет изъянов? Библия не так здесь говорит. Бог говорит, Павел говорит, если я имею все это великое, но я не люблю людей, не имею этой любви, опять же, речь идет не просто о культуре, когда речь не идет о том, что пророк ходит и матом ругается и унижает людей. Культурный человек, масса безбожников очень культурно поступает, интеллигентно. Если он не имеет этой глубинной любви, способности, отрекаясь себя, искать благо для ближнего своего ради Бога, то Павел говорит, я ничто. Я не просто служитель с изъяном, я пустое место. Хотя меня все ценят, хотя люди очень уважают таких служителей, хотя люди считают, вот это вот профессионал своего дела, а не то, что как вот этот вот там что-то там вот так вот говорит, не связано или еще что-то. За этим можно идти в огонь и в воду. Вот это настоящий лидер, он такой организатор, он издание хорошее построил, он объединил там союз, он то-то-то-то сделал. Великий человек. Люди его почитают, но Бог смотрит на него и говорит, это ничто, пустое место. Я через этого человека действовать даже не могу. Потому что он не умеет любить. И если я раздам все имение мое, великая жертва, и отдам тело мое на сожжение ради дела Божьего даже, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Бог прежде смотрит на мое сердце. Бог прежде смотрит не на то, как я умело дом построил для своей семьи, как я зарабатываю деньги, как я лечу своих детей, как я готовлю завтрак, как мы там что-то еще делаем. Он прежде смотрит на наше сердце и на нашу способность любить, на нашу способность проявить любовь тогда, когда другие говорят, это выше моего терпения. Это уже никто не снесет. Тут в ответ только по башке нужно дать, и больше ничего. И это нормально, и меня поймут. А ты в этот момент, когда, кажется, все кричит, ты проявляешь любовь. И Бог говорит, вот через такого человека я буду действовать. Он может не настолько профессионален, может не так готовить, может не так уже там правильно где-то в правильную школу отдала ребенка, или что-то там еще, что-то там не достиг. На него посмотрят люди, и они скажут, ну видишь, как-то у него не так много домов, квартир, там машин или еще чего-то такого. Но Бог посмотрит на него и скажет, этот человек по сердцу мне. Потому что он действительно являет меня. Он не просто религиозный деятель. Он не просто по-мирски или даже по каким-то там христианским нашим канонам, он там успешный человек. Он по Божьему понятию успешный человек. Научиться любить – великое дело. Можно неправильно понимать роль мужа в семье. Можно неправильно понимать роль жены. Можно заблуждаться относительно каких-то вещей. Так не нужно, нам нужно расти. Но такое может быть. Но если человек при этом способен любить, он вот эти вот какие-то даже глупые моменты, он пройдет совсем по-другому. Это, кстати говоря, очень важное назидание. Тут большинство людей достаточно молодых. Есть искушение смотреть на церковь, ну или на предыдущие поколения в церкви, которые были до нас. И видеть, что они что-то не так понимают. Не совсем точно толкуют Писание. Не совсем точно применяют. И есть сегодня молодые люди, которые отучились в каких-то учебных заведениях. Они там могут книги читать, раньше книг не было, почти не было христианских. Они могут много в интернете смотреть видео, посещать семинары, конференции. И в этих вопросах могут лучше разобраться. Но очень часто у них не хватает элементарной любви и смирения, и богобоязненности. И все их знания разрушают церковь. Хотя это истина. Кажется, как это может быть? Что ты такое говоришь? А, истина не важна, значит, эти люди бы мне сейчас так сказали. Это вообще там неправильное учение. Но здесь говорится, что ты имеешь все познание, ты знаешь точно истину, но если ты не способен с любовью ее применять, никакой пользы тебе нет. Ты ничто. И вот это вот напряжение, оно очень неправильное. Буквально вчера я еще говорил с одним пастором, и он мне как раз об этом говорил, как некоторые люди достаточно зрелые, достаточно почетные в христианстве, в Украине, и при этом они не способны проявить любовь. Они там что-то знают, они воюют за какую-то истину, они способны проявить уважение к ближнему своему. Это огромная проблема. Брак будет очень защищен, и многие даже неправильно понимаемые вещи, может быть, там где-то скрижещут, но любовь это будет смягчать. Человек, способный прийти, отложить себя в сторонку, свои обиды, свои претензии, свои страхи, способный научиться чему-то в Боге, это большой кусок, мы этого еще коснемся, без утешения от Бога мы не способны любить. Потому что если Бог обо мне не заботится и не утешает, и я сейчас буду не о себе заботиться, кто обо мне позаботится, я так жить не могу. Надо научиться утешаться Богом. Вот человек, который утешился Богом, он может прийти и явить такую любовь в браке. Это удивительно смягчает и благословляет. Любовь долготерпит ради славы Божьей и ради блага ближнего своего. Это не сцепив зубы, а действительно с добротой и с желанием, с заботой о ближнем своем. Любовь милосердствует. Она не судит, она не ищет прежде всего справедливости, она снисходит, и она просто проявляет милосердие. Может, тебе не получилось, может быть, ты слаб, может быть, еще что-то, но я просто как бы окутываю тебя своим милосердием. И ты мне делаешь больно, но мое сердце, я пойду к Богу, чтобы Он защищал мое сердце и исцелял. Я не буду воевать против тебя, я готов снисходить к твоим слабостям. Милосердствует. Любовь не завидует. Она чуть дальше еще там не соревнуется. То есть очень часто, когда соревнование и зависть, это очень рядом. А почему это тебе столько, а мне столько? А я уже это сделал, что я должен еще делать? Ты еще не делала. Нет, она не завидует, она не ищет того, чтобы просто у нас было поровну, она отдает. Любовь не превозносится. Любовь не воюет за свой авторитет или любовь не воюет за свое положение в браке. Она не ищет того, чтобы превознестись. У жен есть такое искушение превозноситься над мужьями, Библия так говорит. В Бытие написано, что к мужу твоему влечение твое будет, и под влечением подразумевается желание господствовать, не имеется в виду интимное влечение. Это слово там просто точнее, там дальше еще в контексте можно это увидеть. То есть это желание господствовать. Но дальше написано, но он будет твоим главой, он будет господствовать, иногда даже греховно будет. То есть это тенденция, женщины задеваются тем, что как это униженное положение, а почему я должна, и отсюда есть желание превознестись, хотя бы на один уровень, хотя на одном уровне очень трудно, всегда нас носит, нам хочется вверх. Вот любовь, она не стремится превозноситься, она довольствуется своим положением. Бог дал мне такое положение, спасибо, Господь. Я имею это положение, имею такое отношение, я благодарю Тебя за это, потому что это милость Твоя ко мне. Если кто-то говорит, это несправедливо, то нужно понять одну простую истину. Вы хотите справедливости? Ваше место в аду. Это одно единственное место, где есть справедливость. Если вы хотите получить то, чего вы заслуживаете по справедливости, это ад. Вечное озеро, огненное, горящее серое огнем, рядом с бесами и с сатаной. Это одно единственное место, где есть справедливость. Все остальное – это милость. Если мы живы, если мы думаем, это милость к нам. Если мы имеем здоровье такое или другое, любое, это милость к нам. Если мы имеем брак или не имеем, это милость к нам. Поэтому любовь, она не превозносится, она не воюет за это. Она не воюет за какое-то положение, она благодарит за то, что она имеет. Она не гордится, она не себя ставит впереди и не себя пытается превознести и выдвинуть, и чтобы заметил мой муж или моя жена, это же я сделал. Она рада быть в тени, потому что она ищет благо ближнего своего. Она не бесчинствует, она не делает то, что нарушает всякий чин, всякое, то есть не делает такие грубые вещи. Она не ищет своего, она ищет Божьего, ищет Божьей славы. И здесь у нас должен сверлить один вопрос наш мозг. А как же я? Это очень важный вопрос. А как же я, подождите, не ищет своего, милосердствует, снисходит, заботится. Он сядет мне на шею или она, свесит ноги и будет помыкать мною. А как же я? Я хочу быть счастливым. Бог разве не хочет, чтобы я был счастливым? Что со мной? На этот вопрос мы ответим не сегодня, но попозже ответим. Не раздражается. Почему человек раздражается? Потому что он не покоряется Божьему суверенитету. Бог определил, что сейчас этот человек подрежет мою машину, и он подрезал. Бог определил, что моя жена с утра, может быть, имеет там такое-то настроение, или мой муж. А я не согласен с этим. Бог дал, что мои дети такие там слабые или уставшие, что они не очень послушны мне. А я раздражаюсь, я это не буду терпеть. Мне не подходит, как ты управляешь моей жизнью. Раздражение – это восстание против Бога. Какая жара невыносимая, какое солнце пекучее, чего эти дожди идут? Это восстание против Бога, это раздражение против того, куда Бог нас поместил. Любовь не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. То есть она радуется о успехах ближнего своего. Смотрите дальше. Все покрывает то, о чем мы уже говорили. Она покрывает эти язвы, она исцеляет их, она всему верит. Не бездумно, не глупо, но она доверяет. Она всего надеется, надеется на перемены. Она никогда не ставит крест на человеке. Она все переносит. Некоторые люди говорят, что я должен развестись, потому что у меня уже больше нет любви. Любовь все переносит. Любовь никогда не перестает, ниже написано. Это выбор, это посвящение. И Бог благословит твои эмоции. Может быть, эмоции ушли, да, такое бывает. Такое часто случается. Если вы поработаете 2 дня без сна, у вас будут только, вообще никаких чувств не будет. У вас будет одно чувство, я хочу спать, и меня все раздражает. Ну, может быть так. Какие эмоции? Вам захочется на романтическое свидание жене устроить, заказать катер или лучше лодку с веслами, грести туда далеко в море, и там что-то... Когда вы устали, у вас одни эмоции. То есть это значит, что вы уже ее не любите? Нет. Просто эмоции сейчас, мы созданы так, что физическое тело влияет на эмоциональную составляющую и так далее. Но у нас остается посвящение любить. Когда я заболел, и мне кажется, обо мне нужно заботиться, и жена взяла, тоже заболела, не по расписанию. Я не знаю, может быть, у моей жены есть, у меня нет особого фейерверка эмоций, как замечательно, что мы вместе, мне просто очень тяжело, я не люблю болеть. Поэтому эмоций нет, но любовь есть, она все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. И смотрите, еще один текст мы прочитаем и будем заканчивать. Филиппийцам 2:1-4. Итак, если есть какое утешение во Христе, то есть он говорит филиппийцы или нам говорит, когда-нибудь вы были утешены Христом? И мы отвечаем, да. Наша совесть мучила нас, мы боялись ада, и Бог утешил нас невероятно. Если есть какая отрада любви, приносила ли любовь Божия или других христиан, или кого-то вам отраду, утешение, успокоение? О да, это было, у меня были серьезные проблемы, и кто-то проявил ко мне любовь и защитил, и избавил меня от этих проблем. Я скакал до небес, это такая отрада. Если есть какое общение Духа, есть ли наслаждение среди верующих людей, которые собираются у ног Христа, может быть, уже уставшие, может быть, что-то там мешает, но вот Слово Божие касается, мы поем Богу, и мы испытываем колоссальное наслаждение. Да, это есть, и это значимо, утешение от Христа значимо, отрада любви очень важна для нас, общение Духа, это глубинное такое общение христиан, оно есть, это очень ценно для нас. Если есть какое милосердие и сострадательность, когда к вам проявили милосердие, вы ожидали суда, наказания, а вам милосердие проявили, и сострадательность, когда вы не могли претендовать на это, а кто-то снизошел и сострадал вам, хотя вы были виноваты, и вас нужно было бы наказать. Какое это удовольствие? Павел говорит, итак, если все это есть, это очень важные вещи. Если это столь весомо, если христианство живет, и все это так мощно, то дополните мою радость. Если христианство истинно и верно, если это все, ну извините, работает, если Бог реальность, если Он действует, то тогда двигайтесь вперед. Не останавливайтесь на этом. Имейте одни мысли. Имейте ту же любовь, которая у Христа. Будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению, по соперничеству или по желанию поспорить. Не делайте, исходя из этого, или по тщеславию, чтобы превознестись, но по смиренномудрию, то есть по мудрости, которая ведет к смирению, по смиренной мудрости, почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. То есть он говорит, дополните мою радость, поставьте друг друга впереди себя, поставьте других людей, их интересы впереди своих интересов. Сделайте это. Если Господь умер и воскрес, если Он спас вас, если небеса реальность, если утешение Божьей любви реально, то двигайтесь дальше и зачерпните или явите великую Божью славу вот этой духовной жизни, проявите любовь. Поставьте интересы другого впереди своих. Возьмите для себя это как честь. Возьмите для себя это как высота вашего призвания. Заметьте это не просто как культуру, чтобы не делать каких-то плохих вещей, а заметьте это как устремление, как ценность вашей жизни. Проявляйте любовь. Ставьте интересы другого впереди себя. Не о себе только заботьтесь, но о других людях заботьтесь. Почитайте других высшими себя, достойными чести, достойными, ну, скажем, справедливости или достойными вознаграждения, милосердия, сострадания. Проявляйте усердную любовь. Это и есть христианство, это то, куда это двигается. Итак, суть любви, она неизменна. Она заключается в том, чтобы заботиться о благе человека ради Бога, ради Его славы. Это цель нашей христианской жизни. И Иисус поэтому говорил, если кто-то возьмет одну чашечку холодной воды и даст, это ему зачтется, это не пройдет мимо. Для Бога настолько важно, когда мы делаем такую доброту. В таких, кажется, элементарных ситуациях, если мы это делаем из любви, если мы это делаем пред лицом Божьим, это то, что Бог почтит. Это то, что Бог подчеркнет, как очень важное, что мы сделали. Это то, ради чего стоит жить. И смотрите, в это нужно верить. Потому что все, что мы видим, говорит об обратном. Это не ценится в мире. Даже это не ценится в церкви часто. Быть последним не ценится. Ценится быть мощным, сильным, лидером, впереди, на передовой, почитаемым, уважаемым, чтобы с тобой там с придыханием и с дрожью в голосе разговаривали. Это чисто мирские ценности в церкви. Иисус говорит, кто хочет быть первым, становись слугой для всех. Люби их. Петру говорит, что сатана просил сеять вас, как пшеницу, чтобы вы рассеялись, когда я умру. Но я молился, чтобы не оскудела вера твоя, и ты послужишь братьям твоим, апостолам, и соберешь их вместе. Потом Иисус встречается с Петром, Иоанна, последняя глава, 21, и говорит, Петр, ты любишь меня? Петр говорит, да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Паси овец моих. Не о себе заботься только, заботься о моих овцах, проявляй к ним любовь. Петр, ты любишь меня? Да, Господи, паси агнцев моих, проявляй к ним любовь. Это высокая задача, это высокая цель. И третий раз спрашивал Петра, любишь ли ты меня? И написано, опечалился Петр, что в третий раз спрашивает. Говорит, да, Господи, ты все знаешь. Паси овец моих, заботься о других людях, вкладывайся в них. В этом высокое предназначение. Это не просто вежливость, это не просто слабохарактерность, это не просто, извините, для мужчин такая женственность, когда они там вместо того, чтобы такую независимость сыграть роль там, или стукнуть по столу кулаком, быть таким уважаемым лидером, они вместо этого снисходят к детям, снисходят к мужчинам, к женщинам, к таким, к другим, к тем, которые обидели. Это высота, научиться этому – это великое дело. Итак, это суть этой любви, и научиться этому – это великое достижение. Люди, способные любить, проявляя это в браке, несут большое благо в этот брак, большое благословение. И нам всем есть чему учиться. И, кстати говоря, друг у друга есть чему учиться. Но форма проявления любви должна изменяться. То есть, есть это я к размышлению, и вы до завтра об этом подумайте. Есть такое как бы немножко искушение у нас. Написано, что любите ближнего, как самого себя. И иногда мы думаем, что любить ближнего, это значит проявлять к нему такую любовь точно, как к себе. Ну, например, на день рождения подарить своему сыну то, что бы ты хотел, чтобы тебе подарили. Там, твоему сыну 4 года, ты ему подарил набор гаечных ключей. Тебе же нужно машину чинить, потом тебе нужны гаечные ключи. Он там чуть поигрался, а потом ты взял. Или лучше жене это подарить на день рождения. Как себя, любимая, я как себе подарил. Самый лучший подарок. Она говорит, ну да, ты себе и подарил. Просто это по форме мне, а потом я этим пользуюсь. То есть нам нужно понимать, что любовь по сути не меняется, но по форме должна меняться. Иногда мы глупо проявляем любовь. Иногда мужья проявляют своим женам любовь так, будто бы это второй мужчина рядом с ними. Библия учит, что любовь должна, ее форма проявления должна меняться в зависимости от того, кем человек сотворен, мужчиной или женщиной, на каком этапе возрастания он находится и даже в каком состоянии он находится. Плачьте с плачущими – это проявление любви. Радуйтесь с радующимися. Если мы с радующимися плачем, это не есть любовь. И наоборот, если человек плачет, а мы с ним веселимся рядом, это не есть любовь. Поэтому мы с вами будем дальше говорить о том, что женщины нуждаются, чтобы к ним проявили любовь мужья в нежности, в доброте и в такой мягкости. Любовь же, которую мужчины, в которой нуждаются, это не нежность и мягкость. Это уважение. Поэтому будем об этом говорить, и как это проявляется, и насколько это важно. И если мы научимся быть более нежными, более снисходительными к своим женам, это очень поможет. И если наши жены научатся больше уважать своих мужей, это очень-очень сильно поможет нашему браку. Пусть Бог благословит нас, давайте помолимся. Давайте я один помолюсь. Господи, мы славим Тебя и благодарим Тебя за это время. И мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам очень-очень важные глубины самой сути жизни. В этом духовном, материальном мире, видимом и невидимом мире, мы живем на пересечении вот этих вот составных нашего мира. И Ты открываешь нам то, что значимо как для видимого, так и для невидимого мира, как для человеческого, так и для Твоего божественного мира, как для этого времени, так и для всей вечности. Если мы научимся любить, если мы научимся благотворить, если мы научимся нести доброту, мягкость, если мы научимся милосердию и состраданию, если мы научимся не искать своего, если мы научимся не качать своих прав, но научимся действительно по-библейски искать благо ближнему своему, научимся проявлять уважение, оказывать честь, оказывать почтение, то тогда слава Твоя явится удивительным образом. И мы будем жить ради стоящего. Может быть, карьера наша не будет значима так в мире. Может быть, мы не заработаем много денег. Может быть, мы не будем почитаемы за то, какая у нас марка машины или сколько у нас чего-то другого. Но Ты будешь почитать нас, потому что мы не просто одну чашку холодной воды кому-то даем. Потому что мы ложим себя на жертвенник, чтобы проявить Твою любовь к Твоим людям. Господи, пожалуйста, открой наши глаза, открой наши сердца, Господи, узреть то, что нам так трудно видеть, увидеть ценность любви. Господи, Ты знаешь, что даже в христианстве мы соблазняемся ценить больше количество в церкви людей, количество служений, какие-то регалии, какие-то посты, какие-то знакомства, какие-то другие достижения. Мы можем ценить знания, можем ценить какой-то свой опыт, можем ценить очень-очень много всего, Господь, и недооценивать любовь. Но Ты смотришь в наши сердца, и Ты оцениваешь нас по тому, сколько любви мы можем проявлять. Как мы можем являть Твой характер, Господи? Как мы можем показывать Тебя в этом мире? Дай нам это увидеть, Господи. Мы действительно нуждаемся, мы привыкли к любви. Мы нуждаемся увидеть ее драгоценность, Господи. Мы нуждаемся увидеть ее так, чтобы это было драгоценностью для нашей души, целью нашей души, честью для нашей души. И, пожалуйста, Господи, молим Тебя, благослови нас, научиться, в какой форме жены должны проявлять мужьям любовь, как они могут выразить уважение, чтобы они тоже увидели, что это их, то, когда они уважают своих мужей, это дороже того, как они готовят еду для своих мужей. То, как они почитают их, как они готовы следовать за ними, как они признают право на лидерство, как они готовы действительно подчеркивать достижения своих мужей. Умалчивать какую-то критику, которая хочет сорваться с языка, это дороже, чем то, как они делают что-то, уборку в доме или даже заботятся о детях. Господи, дай нам этому научиться, мы нуждаемся в этом. И то же самое для мужей, Господи, дай нам увидеть, что то, что мы зарабатываем деньги или то, что мы решаем какие-то внешнего характера вопросы, это важно, но не настолько важно для наших жен, когда мы как к немощнейшему сосуду к ним относимся. С пониманием, с снисходительностью, с милосердием, с нежностью. Дай, Господи, нам, мужчинам, научиться, что для наших жен это важнее. Дай нам научиться, Господь, хорошо понимать друг друга и проявлять любовь, так как Ты проявляешь ее к нам. Излей любви, елей такой любви в наши отношения, во все эти наши роли, задачи библейские, которые в браке стоят. Пусть этот елей любви пропитает все и смягчит все повороты в нашей жизни. Да святится имя Твое в этом, Господи. Отец, Сын, Святой Дух.